Издательство «Эксмо». Филипп Киндред Дик. Свободное радио Альбемута. Пролог. В апреле 1932 года на пристани в Окленде, что в штате Калифорния, маленький мальчик со своими мамой и папой ждал парома на Сан-Франциско. Мальчик, которому было почти 4 года, заметил стоявшего неподалеку с жестяной кружкой слепого нищего, старого и седого, с седой бородой. Тогда он попросил у папы 10-центовую монетку и отнес ее нищему. Тот, на удивление крепким, прочувствованным голосом, поблагодарил мальчика и, в свою очередь, дал ему клочок бумаги, который мальчик показал отцу.
«Тут говорится о Боге», — сказал отец.
Маленький мальчик не знал, что нищий был, собственно, не нищим, а сверхъестественным существом, посетившим Землю для наблюдения за людьми. Прошли годы, мальчик вырос и превратился в мужчину. В 1974 году этот мужчина попал в ужасную ситуацию. Ему грозили позор, тюремное заключение и даже, возможно, смерть. Именно тогда сверхъестественное существо вернулось на Землю, наделило мужчину частью своего духа и избавило его от всех неприятностей. А мужчина так и не понял, почему сверхъестественное существо пришло ему на выручку. Он давно уже забыл слепого нищего и монетку в 10 центов, которую ему дал. Я хочу поговорить сейчас именно об этом. Часть первая. Фил. Глава первая. Мой друг Николас Брейди, который в здравом уме и доброй памяти помог спасти мир, родился в Чикаго в 1928 году. Затем переехал в Калифорнию и большую часть жизни провел в Беркли. Ему запомнились столбы в форме лошадиных голов перед старыми домами в холмистой части города, трамвайчики, что подходили почти к самой пристани, и особенно туман. Позже, в 40-х, туман уже не скрывал Беркли по ночам. Беркли времен трамвайчиков был тихим и спокойным местом. Жизнь бурлила только в университете с его буйными студгородками и славной футбольной командой. В детстве Николас Брейди ходил несколько раз с отцом на игры, однако сути футбола так и не понял. Даже не мог толком исполнить командную песню. Зато кампус с его деревьями, тихими рощами и клубничным ручьем Николасу понравился. Особенно понравилась водосточная труба, по которой тек ручей. Лучше этой водосточной трубы в кампусе вообще ничего не было. Летом, когда ручей мелел, Николас любил в ней поползать. Однажды кто-то его подозвал и спросил, не учится ли он в колледже. Тогда ему было 11. Как-то раз я спросил Николаса, почему он решил провести свою жизнь в Беркли, к 40-м годам превратившемся в шумный перенаселенный город, который студенты брали с боем, словно ряды товаров в магазинах были баррикадами.
«Черт побери, Фил», — ответил Николас. «Беркли — мой дом».
Люди, которых Беркли притягивал, могли этому поверить, проведя в городе хотя бы неделю. Особенно это проявилось, когда на Телеграфной авеню, как грибы, начали расти маленькие кафе и развернулось движение за свободу слова. Хотя Николас жил в Беркли постоянно, в университете он учился всего 2 месяца, что отличало его от всех остальных. Остальные учились вечно. По сути, население Беркли состояло из профессиональных студентов. Университетским врагом Николаса была служба подготовки офицеров резерва, в то время довольно сильная организация. Маленьким ребенком Николас ходил в прогрессивный детский сад. Его определила туда мать, которая в 30-е была дружна с коммунистами. Позднее он стал квакером и вместе с матерью сидел, как принято у квакеров, на встречах друзей в ожидании Святого Духа. Еще позднее Николас все это забыл, по крайней мере, пока не попал в университет, где ему вручили офицерскую форму и винтовку М1. Его подсознание восстало, обремененное уроками прошлого. Он испортил винтовку, приходил на занятия по строевой подготовке, одетым не по форме, завалил сдачу нормативов. Его предупредили, неудовлетворительные отметки в споре влекут за собой автоматическое исключение из университета. На что Николас ответил: «Что будет, то будет». Тем не менее, не дав исключить себя, он ушел сам. Ему исполнилось 19, с академической карьерой было покончено, а ведь он хотел стать палеонтологом. Обучение в Стэнфорде, другом крупном университете на берегу Калифорнийского залива, стоило чересчур дорого для Николаса.
Его мать занимала мелкую должность в департаменте лесного хозяйства. Откуда у нее такие деньги? Николасу грозила необходимость идти на работу. Университет он ненавидел всей душой и решил не отдавать военную форму. Он мечтал как-нибудь явиться на занятия по строевой подготовке с метлой и заявить, что это винтовка М1. Тем не менее, он и не думал открывать огонь из М1 по своим офицерам-преподавателям. У винтовки был сточен боек. В те дни Николас еще не терял связи с реальностью. Дело с возвращением офицерской формы решилось само собой. Университетская администрация открыла его ящик в раздевалке и форму забрала, включая обе рубашки. Так Николаса формально отрезали от мира военных. Возражения морального характера, а также всякие мысли о смелых акциях протеста выветрились из его головы, и он, подобно прочим студентам Калифорнийского университета, стал бродить по улицам Беркли. Руки в задних карманах джинсов Levi's, на лице грусть, в сердце сомнения, в бумажнике только монетки. Николас до сих пор жил с матерью, которая от этого уже очень устала. У него не было знаний, не было специальности, не было навыков, была только тлеющая в душе злость. Вышагивая по улицам, Николас напевал строевую песню испанской интернациональной бригады, коммунистической бригады, состоявшей в основном из немцев.
Vor Madrid im Schützengraben, in der Stunde der Gefahr, mit den eisernen Brigaden, sein Herz voll Hass geladen, stand Hans der Kommissar.
Особенно ему нравилась строчка «Sein Herz voll Hass geladen», что означало «с сердцем полным ненависти». Он пел ее снова и снова, спускаясь до шатука, а затем поднимаясь по телеграфной. Никто не обращал на него внимания, потому что для Беркли того времени это было обычное явление –